страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь! У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. 988-я встреча у нас сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Наталья Запорожцева, Александр Анисимов, Олег Шевкун – наша сегодняшняя эфирная команда. А мы с вами в книге пророка Осии. Мы с вами сегодня вернемся к началу первой главы. Мы с вами сегодня перечитаем некоторые моменты, и мы сегодня пытаемся, подвести итог, потому что так получилось, что в предыдущих наших программах мы, может, немножко ушли в сторону, чего-то не проговорили, что-то упустили. А книга – это важно. И вот этот вопрос прелюбодеяния – это актуальная тема не только для церкви того времени, извините, не только для Израиля того времени, но и для сегодняшней нашей жизни, для сегодняшней Церкви Христовой. Поэтому мы, конечно, к этой теме будем обращаться. Эта тема для нас действительно важна, тем более, что говорит об этом Божие Слово. Я напоминаю, что мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы читаем ее за 5 с небольшим лет. Мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группу «По страницам Библии». И я напомню, что вы также можете слушать наши старые программы, уже вышедшие программы. Это актуально, потому что у нас все больше и больше материала, который уже вышел. И вот я думаю, что есть смысл к этому обращаться. Очень много комментариев, причем комментариев интересных. Карина пишет: «Всем шалом, всех люблю, мои друзья». Вот да, тут многие с нами здороваются. Татьяна, Вячеслав, это еще вчерашние наши комментарии. Я напомню, что мы в начале эфира отвечаем обычно на комментарии к предыдущим эфирам. Вот, и давайте мы посмотрим на ваши вопросы, потому что тут были интересные темы. Пишет Элвис: «Не могу заставить себя читать Библию». Вот насчет «заставить». Знаете что? Тут пара моментов. Я не знаю, какие ваши отношения с Богом. Я не знаю сейчас, вот вы верующий человек, вы неверующий человек. Сделайте, пожалуйста, такую вещь. Возьмите какой-то более современный перевод Библии, например, перевод Российского библейского общества, и почитайте одно из Евангелий. Скажем, Евангелие от Луки или Евангелие от Иоанна. И попытайтесь читать понемножку. Вот в современных изданиях Библии есть нечто такое, чего, конечно, первоначально в Библии не было. Это разделение на сцены, на фрагменты. Это такие тематические фрагменты. Так вот, попытайтесь, пожалуйста, просто почитать такими маленькими фрагментами и подумать о каждом из этих фрагментов. Ну или даже не Евангелие от Иоанна, а, допустим, Евангелие от Марка. Оно такое более деятельное, что ли. Да, это вот то, что делал Иисус Христос. Это то, что мы видим в Его жизни, это то, что мы видим в Его служении. И опять-таки, фрагменты там очень небольшие. Вообще, заставлять себя что-то читать, это всегда очень-очень сложно. И в случае с Библией, я думаю, даже не нужно. Скорее нужно сказать: «Господи, дай мне мудрости, чтобы Твое Слово услышать. Дай мне мудрости, чтобы услышать, увидеть то, что Ты хочешь мне показать. То, что Ты, Господь, хочешь мне открыть». И, опять-таки, читайте небольшими кусочками. У вас будут возникать вопросы. У вас будут возникать, может быть, какие-то сомнения или какие-то соображения. Что же, записывайте эти вопросы и попытайтесь дальше уже в общении с другими людьми тоже, но и в общении с Богом, особенно если вы верующий человек, находить на эти вопросы ответы. Может быть, не на все вопросы вы ответы найдете сразу. Может быть, что-то у вас, скажем так, зависнет. Ну что ж, бывает и так, и это нормально. Но главное, чтобы вопросы у вас были записаны, чтобы потом вы могли к этому возвращаться. И другая сторона, вот Элвис пишет о том, что ему сложно заставить себя читать Библию. Жанна пишет: «Библия у меня настольная книга. Обращаюсь к ней каждый день и ищу ответы в свою жизнь». Кстати, возможно, было бы интересно поговорить о том, как вы начали читать Библию. Я имею в виду наших слушателей, тех, кто раньше... Раньше все мы не читали Библию, да? Никто из нас не родился с такой постоянной, я не знаю, приверженностью или любовью к тому, чтобы Библию читать. Вот как это в вашу жизнь пришло? Как вы стали читать? И было ли у вас такое, что Библию вам было читать сложно? Как пишет Элвис, не могу себя заставить читать Библию. Если это было у вас, и если Господь вам помог это преодолеть, из этого выйти, то, возможно, вы и напишите нам в комментариях. А еще лучше, кстати, потому что это будут такие развернутые комментарии, еще лучше их написать через сайт theos.fm. Там есть прямо на основной странице такая формочка, в которой вы этот комментарий можете оставить. Ну или в приложении тоже. И тогда уже в следующем эфире мы, Бог даст, эти комментарии почитаем. Соломон Рейн задает вопрос, на который сложно ответить, потому что прежде чем на него отвечать, нужно разбираться в том, что за этим вопросом стоит. Соломон пишет: «Я слышал, что в Библии есть скрытые писания. Это правда? Я не знаю, что имеется в виду здесь, в этом вопросе, под скрытыми писаниями. У меня есть несколько предположений на эту тему. По каждому из этих предположений, или так, в связи с каждым из этих предположений, нужно было бы говорить отдельно. Это все-таки отдельные истории. Я, по крайней мере, их назову и дам, ну, скажем так, начало такое, да, для ответа вот на каждый конкретный случай. Во-первых, скрытыми писаниями иногда называют то, что называют словом апокрифы. Апокрифы от греческого слова апокриномай как раз и есть скрытые, спрятанные. Проблема заключается в том, что, строго говоря, в Новом Завете, и, скажем так, строго говоря, то, что зачастую называют апокрифами в Ветхом Завете, это не скрытые писания, это нечто другое. В Новом Завете, в новозаветной части Библии ни у какой церкви, ни в каком издании никаких скрытых писаний в этом смысле нет. Однако существуют такие тексты, как, например, Евангелие от Фомы и другие подобные тексты, которые в научной литературе действительно зачастую называются либо апокрифами, либо псевдоэпиграфами. Псевдоэпиграфами, потому что они приписываются неким авторам, и они, на самом деле, конечно, этими авторами написаны не были, и в Библию не включались и не включаются. Так что вот эти тексты можно отставить, в принципе, в сторону. А ветхозаветные же апокрифы – это, например, книги маковейские, книги, которые рассказывают о событиях, происходивших в Иудее, начиная со 168 до 142 года до Рождества Христова. Это «Маковейские войны». Вот, и другие книги, которые действительно не вошли в еврейский текст Библии, но который мы находим в некоторых изданиях Библии и в православных изданиях, во всех, кстати, в католических изданиях они также есть. Это не скрытые писания. Это именно апокрифы. Это исторические книги, это духовные книги, которые, конечно, не имеют авторитет, сравнимый со всей остальной частью, с библейским каноном, но скрытыми писаниями они тоже не являются. По поводу ветхозаветных апокрифов вы можете посмотреть. Вот, так что, да, есть еще книги, которые были признаны новозаветными христианами, вот, ранней церковью, но которые не вошли в Священное Писание. Это уже начало церковной традиции, и это никак не скрытые писания. И это не часть Библии, это действительно, но это часть церковной традиции. Вот, так что это вот по поводу скрытых, или в кавычках скрытых, текстов. Вторая история, которая может стоять за этим вопросом, есть ли скрытый смысл в Священном Писании. Есть, например, такое направление, как библейская нумерология. И оно актуально, прежде всего, для Ветхого Завета. Специалисты библейской нумерологии, читая ветхозаветный текст, находят там скрытый смысл через анализ цифрового значения, цифрового содержания букв в еврейском языке, потому что в еврейском языке буквы, как и в греческом, кстати, буквы имели цифровой смысл. Вы знаете, мы с вами знаем это на латинском примере, как римские цифры. Да, римская буква, латинская буква «и» – это цифра 1, латинская буква «в» – это цифра 5, латинская буква «x» – это цифра 10 и так далее. Вот, значит, то есть здесь у нас получается такая история, что действительно есть цифровое значение. Стоит ли очень и очень заострять внимание на цифровом значении, на цифровом смысле на этом. Как, знаете, Бог закодировал тайные слова, тайные сообщения в библейском тексте. Опять-таки, есть люди, которые этим увлекаются. Но штука в том, что Бог дал нам Священное Писание таким образом, чтобы оно было понятно. Вот, поэтому я понимаю, что есть христиане, да, и христиане тоже, которые библейской нумерологией увлекаются. Мне кажется, зачастую это уводит нас в копание в буквах и в некий скрытый смысл, который, ну, не факт, что там есть. Порой бывает такое притягивание за уши. Хотя, с другой стороны, очевидно, ну, просто ты, например, можешь читать псалом, да, какой-нибудь, ну, я не знаю, 119-й псалом, и ты понимаешь, что это акростих, да, мы об этом говорили. То есть строки псалма начинаются на одну и ту же букву и проходится таким образом весь, по несколько слов строк на одну букву, проходится весь еврейский алфавит. И это не случайно, очевидно. То есть там, да, какие-то вещи заложенные есть, и художественные приемы, и смысловые приемы там есть. Но опять, это как одна из граней, если мы выпячиваем одну грань, и при этом все остальные грани у нас оказываются забытыми, при этом все остальные грани как бы отступают назад, тогда такое толкование, такая интерпретация оказывается действительно проблемной. Вот. Очень часто, когда говорят про скрытые книги или скрытые писания в Библии, имеют в виду некую мистику. Вот есть ли мистический смысл? Понимаете, Иисус проповедовал обычным рыбакам, обычным сборщикам налогов, самым обычным людям. Все, что нам нужно для жизни и благочестия, Господь нам открывает. И видите ли вы, находите ли вы в Библии главное? Находите ли вы в Библии присутствие и действие Иисуса Христа? Вот это существенно. Все же остальное, если мы можем начать увлекаться, понимаете, Библией как мистической книгой, но она не была дана как мистическая книга. Она была дана как Божие Слово. Да, Бог выше нас, да, Бог больше нас. И есть вещи, которые нам в Библии бывают трудно понять. Но Библия при этом написана на обычном человеческом языке. Именно для того, чтобы нам было понятно. Альфия Кузьмина пишет: «А я так понимала, что Осии Бог сказал жениться на блуднице, и он знал об этом до женитьбы. И это было Божие повеление ему, а не попущение». Вот я тоже так думаю, что это, конечно, Божие повеление. Это не попущение. Это не про то, что вот такой Осия думает, что теперь делать, я хочу жениться, такой, знаете, такой упрямый подросток, да. Мы сегодня еще к этому разговору придем, Альфия, спасибо вам большое за комментарий, в предзаписанной части эфира об этом пойдет еще сегодня речь. Наталья Васильева пишет: «В жизни на эмоциях мы можем много дров наломать». Легко, Наталья Васильева, вот просто легко. Среди нас есть особенно эмоциональные люди, которые могут и наговорить глупости, и наделать глупости, а потом ничего хорошего из этого не будет. Вот, по поводу чистоты, по поводу отношений до брака, отношений в браке, Ольга Свешникова пишет: «На эту тему с девушками беседует диакониса в нашей церкви. Очень добрая и мудрая женщина». Вот слава Богу. Понимаете, слава Богу, когда в церкви людям есть к кому с такими вопросами пойти, и люди доверяют тому человеку, к которому они идут. Я просто тут скажу, мне кажется, что многие наши зрители, наши слушатели меня в этом поддержат. А вот прежде всего, слава Богу. И второе, далеко не во всех церквях есть такие мудрые люди. Понимаете, есть вещи, да, я как пастор, как служитель о многом могу говорить, вот очень о многом. Но вот эта история, да, я, насколько-то я могу говорить, но я не могу углубляться в такие тонкости, которые действительно нужно здесь бы обсудить, о которых нужно говорить. И на самом деле любой пастор будет чувствовать себя неуютно, если ему придется на эти темы беседовать. Служителям, пасторам вот чрезвычайно нужна помощь в церквях от тех, кто имеет Божию мудрость, кто знает Иисуса Христа и кто может и выслушивать. Я тут подчеркиваю, важно не только говорить, но выслушивать, но и выслушивать также. Так вот, и выслушивать, и говорить. Это существенно. Это действительно, действительно серьезно. Вот, Саша Дружинина пишет... Да, сейчас, минутку, еще вернусь к предыдущей теме. Подумайте о том, как вы можете помочь вашей церкви. Если для вас это актуально, если вас как-то Господь к этому побуждает, как, да, взрослые женщины, уже зрелые, духовно зрелые женщины, которые призваны помогать, если мы читаем Первое послание Тимофею, помогать и учить молодых. Вот об этом как раз и идет речь. И понимаете, какая штука? Это ведь по радио или через интернет не сделаешь. Какие-то вещи можно говорить, но это делается, много из этого делается за чашечкой чая. Кстати, и в плане общения с ребятами, с молодежью, но это, правда, пасторам проще делать, если пасторы не забыли, что такое быть молодым пареньком. Вот, это тоже темы, которые нужно обсуждать. Это тоже темы, которые действительно обсуждаются в личных отношениях, в личной дружбе. Подумайте, пожалуйста, еще вот о чем. Если человек, если христианин даже, вот да, христианин, не получит ответов в церкви, если он не получит помощи в церкви, вот как вы думаете, а он что, никуда не пойдет, что ли, за помощью? Да пойдет, он пойдет в поисковый движок, в поисковик, он пойдет к друзьям, он пойдет к приятелям, и какую помощь ему там окажут. Ну вот, иногда даже думать страшно бывает, потому что друзья, приятели бывают разные. Особенно, если это христианин, недавно уверовавший, христианин, христианка. Вот, поэтому церкви здесь очень и очень нужно подключиться. А Саша Дружинина пишет: «Господи, как это больно, как печально, когда вот девчонки ищут отца, потерянные отношения, но не через встречу с отцом, а путем встречи с мужчинами». Так вот, они и не находят. Они понимают, что это разочарование. Порой понимают слишком поздно. Порой поначалу понимают неправильно. Они решают: «Я не того нашла». Или еще хуже, не просто не того нашла, а я сама не такая, я ему не подхожу. Вспоминается там история, это семья разваливалась, они пришли к пастору, и там мужчина, муж, они прожили что-то все год-полтора. Знаете, в чем он упрекал свою жену молодую? «Ты какая-то слишком тусклая, ты неинтересная». Потом выяснилось, что это не у нее проблема, это у него проблема. В его жизни была порнография. Вы понимаете, с кем он сравнивал свою жену? А она, бедная, мучилась, потому что она всем сердцем хотела сделать так, чтобы ему было хорошо. То есть ее задача, да, вот ее понимание, тут уже было не в том, чтобы Богу служить, а в том, чтобы он был доволен. Но проблема в том, что при вот этой своей проблеме довольным он быть уже не мог. Вот это вот оси в современности. И это как раз то, почему я говорю о том, что в церкви нужно об этом говорить, и в церкви нужны отношения доверия. Они сразу не выстраиваются, не бывает этого. Но трудиться, работать над этим, конечно же, конечно, нужно. Алексей Зазуля пишет: читаю дополнительные источники. Толкование святых отцов, телеканал «Спас». Да, вот читайте, это хорошая история. Вот, дальше, кстати, Алексей пишет: каждой искренней и ищущей душе Господь открывает истину и тайну своего слова. Да, вот это как раз в ответ на тот комментарий, который у нас был по поводу скрытых текстов. Алексей ответил замечательно. Потому что Бог не хочет от нас чего-то скрывать. Напротив, Бог хочет открывать нам. И когда нам что-то не открывается, это не потому, что Бог что-то забыл. Это не потому, что Бог о чем-то не договорил. Это то, что мы не услышали. Это потому, что мы проигнорировали. Так что действительно Бог открывает. Каждой ищущей душе Бог открывает свое слово. По поводу комментариев есть один важный совет, который нам в свое время в семинарии давали. И я чрезвычайно благодарен преподавателю, который давал этот совет. Заключается он в следующем. Выстроите у себя определенную такую процедуру, определенную последовательность. Начинайте с молитвы. Да, не с Библии, не со Слова Божия, а начинайте именно с молитвы. О том, чтобы Господь ваше сердце открыл. О том, чтобы Господь вас вел. Дальше. После молитвы читайте Слово Божие. И прочитайте молитвенно несколько раз. Читайте, перечитывайте. Дальше после этого, если возникают вопросы, смотрите библейские словари, библейские энциклопедии, чтобы разобраться с событиями, с историей. Смотрите дополнительные параллельные места. Это Библия, это в другом месте Библии о тех же событиях. И уже после этого, и только после этого, смотрите комментарии. Чтобы прежде всего Господь работал в вас через свое слово. И дальше уже, когда эта встреча с Богом через Божие слово произойдет, чтобы тогда уже, после этого уже, были и комментарии. Не ставьте комментарии прежде Божьего Слова. Сначала пытайтесь понять, а потом смотрите, как, вообще говоря, в церкви, как другие христиане на протяжении веков это слово понимали. Давайте помолимся и откроем вместе Священное Писание. Господь наш и Бог, мы склоняемся пред Тобой сейчас. Мы молим Тебя, наставь нас, научи нас, прибудь с нами. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 988-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы продолжаем наши беседы по книге пророка Осии. Это действительно великий пророк. Я уже говорил о том, что мне не нравится разделение на больших и малых пророков. В конце концов, Ветхий Завет такого разделения не делает. Пожалуй, есть смысл изучать пророков в исторической последовательности, совмещать пророков с изучением, например, книг царств. Потому что, в частности, тогда становится очевидно, что служение пророков происходило в конкретные времена при конкретных царях. Ну, по крайней мере, в любом случае нужно понять, что пророки служили во времена разделенного царства. Скажу о том, почему это было столь важно. Когда цари ушли от Бога, когда первосвященники стали нечестивыми, Бог призвал пророков, и они, пророки, стали обращаться к Богу и стали обращаться также от Бога к народу. Ну и да, некоторые пророки писали очень короткие книги, но их не стоит называть малыми просто по причине того, что они мало написали. Ну, смотрите, например, был пророк Илия. и он вообще ничего не написал, его бы тогда пришлось называть сверхмалым, как, кстати, и Елисея. Ну, и в Новом Завете есть Иоанн Креститель, пророк, да, конечно, пророк, совсем ничего не написал. Ну что же, называть его сверхмалым пророком, что ли? Но это противоречило бы оценке, которую дал Иоанну Крестителю сам Христос. Итак, мы с вами рассматриваем пророчество Осии. Это одна из величайших книг Библии. Хронологически ее нужно было бы поставить до книги пророка Иеремии. Осия был современником Исаии и Михея. И тот, и другой – пророки в южной части, в Иудее. Ну а на севере, в Израиле, его современником был пророк Иоиль. Вот так и можно их выучить. Осия и Иоиль на севере, Исаия и Михей на юге. И мы также говорили, что есть параллели между служением Осии и служением Иеремии. Иеремия был последним пророком до Вавилонского пленения Южного царства. Ну а Осия пророчествовал в то время, когда ассирийцы должны были вот-вот захватить Северное царство. И он пророчествует с разрывающимся сердцем. Его разрывающееся сердце стало следствием той семейной трагедии, которую он, Осия, пережил. Понимаете, для Иеремии это был личный вопрос, но сердце у него разрывалось прежде всего из любви к своему народу. Ну а в случае с Осией мы вряд ли можем сказать, что у него было очень мягкое сердце. Но, как мы с вами уже видели, у него была очень тяжелая семейная история, очень тяжелая семейная драма. Оттого и сердце тяжелое. Жена была ему неверна. Она стала блудницей. Но он настолько ее любил, что принял ее снова. Она снова стала блудницей. И вот этот человек со слезами на глазах обращается к народу и говорит: «Скажу я вам, какие чувства у Бога, потому что я на личном опыте понимаю эти чувства». У него разбитое сердце, и он может обратиться к своему народу. Ну а теперь давайте представим план этой книги. В ней 14 глав. Кстати, больше, чем в книге пророка Даниила. И в первых трех главах перед нами личная история пророка и его неверной жены Гомери. Это его семейная драма. И это события, о которых сплетничали в его городке. Ну а дальше пророческая часть. Это отношения между Богом и неверным народом Израиля. Об этом в главах с 4 по 14. И вот в первой главе перед нами брак между Осией и блудницей Гомерь. Давайте еще раз прочитаем первый стих первой главы. «Слово Господне, которое было к Осии, сыну Берину, в дни Озии и Афама, Ахаза, Изекии, царей иудейских, и во дни Иероваама, сына Иоасова, царя израильского». Сначала говорится здесь о царях юга, затем о царе севера, Иероваами. И царь этот один из самых нечестивых. Читаем дальше второй стих. «Начало слова Господне к Осии. И сказал Господь Осии: иди, возьми себе жену блудницу и детей блуда, ибо сильно блудодействует земля сия, отступив от Господа». Бог именно таким образом подошел к пророку. И это поразительно. Один комментатор, которого я очень-очень ценю, очень уважаю, говорит, что Бог на самом деле не заповедал Осии взять жену-блудницу, но лишь позволил ему осуществить его желание, предупредив при этом о последствиях, о неверности жены. Ну, то есть, получается, что Осия любил Гомерь, Гомерь стала блудницей, Осия хотел взять ее в жены, и Бог ему позволил это сделать, дав соответствующее предупреждение. И этот комментатор говорит, что Бог собирался использовать печальный опыт пророка, чтобы дать ему возможность обратиться к народу и сказать о страшных последствиях духовного блуда Израиля. Я очень уважаю этого комментатора, однако я все-таки считаю, что такой комментарий – это попытка как бы оправдать Бога. снять с него вину за то, что произошло. Но Бога не надо оправдывать. Он вполне может взять за это ответственность на себя. И он говорит Оси: «Иди». Ну, как родители говорят детям: «Иди, отправляйся». Так что в данном случае перед нами не просто позволение, но именно указание, повеление от Бога. И перед нами молодой человек, который влюбился в девушку, но выяснилось, что эта девушка блудница. И что ему делать? Бог говорит: «Иди и возьми ее в жены». Но это ведь значит, что придется нарушить закон Моисея, и это ужасно. Но ведь в данном случае этого требует сам Бог. Он говорит: «Да, Осия, ты в нее влюблен, и ты хочешь ее покинуть из-за ее блуда. Не покидай, не оставляй ее. Возьми ее в жены. Она жена блуда, и у нее дети блуда». Но Господь также показывает, каким образом он воспользуется этими обстоятельствами в жизни Оси. Давайте еще раз перечитаем конец второго стиха. «Ибо сильно блудодействует земля сия, отступив от Господа». Он сравнивает физическое блудодейство с духовным блудом. И это относится и к нам, современным верующим. Да, человек может попробовать вести себя распущенно с Богом. Но тогда человек оказывается перед Богом подобен блуднице. И именно так об этом здесь и говорится, без всяких красивых слов. Просто как есть, если ты уходишь от Бога, если ты несерьезно ведешь себя в отношениях с Богом, то ты подобен блуднице. Иногда мы стесняемся так говорить с кафедры, и в результате мы оказываемся стеснительнее, чем Божие Слово. Ну а мы идем дальше и читаем книгу пророка Осии, 1 глава, 3 и 4 стихи. «И пошел он, и взял Гомерь, дочь Дивлаима, и она зачала и родила ему сына. И Господь сказал ему: нареки ему имя Изриель, потому что еще немного пройдет, и я возьму кровь Изриеля с дома Иуева и положу конец царству дома Израилева». Мы видим, что не только сам этот брак, но и дети от этого брака станут духовным уроком для народа. Слово «Изриель» переводится как «Бог рассеет», и «Бог отмстит за кровь Изриеля». Изриель – это название древнего города и равнины. Равнина эта имеет еще одно название – Армагеддон. И в прошлом у нее огромная история кровопролития. Кстати, и в будущем тоже там предстоит кровопролитие. Читаем дальше 5 стих. «И будет в тот день, я сокрушу луг Израилев в долине Изриель». Вот такой сын. Кстати, помните, что у детей Исаии ведь тоже было духовное слово для народа. Бог говорил и через детей этого пророка тоже. Так что в данном случае опыт Оси не совсем уникален. Хотя вот этот опыт ухода жены, неверности жены, впрочем, он ведь тоже не уникален. Это опыт в отношениях между Богом и Израилем. Опыт в отношениях между Богом и человеком. Читаем дальше 6 стих. «И зачала еще, и родила дочь, и он сказал ему: нареки ей имя Лорухама, ибо я уже не буду более миловать дома Израилева, чтобы прощать им». Что значит Лорухама? Вряд ли вы назовете так свою дочь, потому что это имя означает «непомилованное». И у этого имени глубочайший смысл. Я еще раз перечитаю самый конец 6 стиха. «Ибо я уже не буду более миловать дома Израилева, чтобы прощать им». Часто спрашивают, есть ли такой предел, такая линия, которую, если человек перейдет, переступит, то Божья благодать его уже не достигнет. Некоторые считают, что такого предела не существует. Другие полагают, что такой предел все-таки есть. Думаю, что истина где-то посередине. Я не считаю, что человек может прийти к такому месту в жизни, где Божья благодать уже не может его коснуться. Просто Божья благодать действительно велика. Но при этом человек может продолжать грешить перед лицом Божьей благодати и милости. Человек может продолжать отвергать благодать Божью, отвращаться от Бога, как делали эти люди. И наступает день, когда вы действительно перешли границу. И дело даже не в том, что Божья благодать уже не может до вас достучаться или дотянуться. Проблема не в благодати. Проблема в вас. В том, что в вас самих уже нет ничего такого, за что могла бы зацепиться Божья благодать. Я как-то рассказывал уже о разговоре с человеком. Сейчас расскажу об этом еще раз и несколько подробнее. Это был уже пожилой человек и достаточно больной человек. И вот этого человека призывают покаяться, уверовать, обратиться к Богу. И он отвечает так. «Я сказал бы, да, я готов принять Иисуса Христа и назвать его своим спасителем. Но знаете, я уже столько раз обманывал Бога, столько раз был с ним неискренним. Я всю жизнь это делал. Я снова и снова выходил на покаяние, давал Богу обещания и снова эти обещания нарушал. И при этом я никогда не был искренним. И скажу вам честно, если я сейчас покаюсь перед Иисусом Христом, говорит этот человек, то я не могу обещать ни вам, ни себе, что это покаяние будет искренним». Так вот, я уже сказал, что этот человек был пожилой и больной, и скоро этот человек умер. И пастор, который пришел на эти похороны, мог сказать только одну вещь. «Господи, я только надеюсь, что на сей раз покаяние было искренним. Я надеюсь, что Божья благодать его коснулась и преобразила». Но нельзя обманывать Бога. Вот и в этом случае. Бог ведь говорил своему народу, что не будет больше его миловать. Собственно, этот день и пришел.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Читаем 7 стих. «А дом Иудин помилую и спасу их в Господе Боге их. Спасу их ни луком, ни мечом, ни войною, ни конями и всадниками». Бог говорит, что Иудею, южное государство, он пока судить не будет. Почему? За Давида. Именно из-за Давида Бог снова и снова спасал южное царство. Причиной этого стала верность Давида и служение Давида. И вы знаете, я благодарен Богу за то, что он проявил милость ко мне и продолжает ее проявлять снова и снова. «А дом Иудин помилую и спасу их в Господе Боге их». Теперь послушайте внимательно. «Спасу их ни луком, ни мечом, ни войною, ни конями и всадниками». Он говорит, что спасет их не вооружением. И это, кстати, примечательнейшая история о том, как Бог избавил свой народ. Перечитайте ее в 4 книге Царств, 19 глава, а также в книге пророка Исаии, 37 глава. И вы увидите, как Бог чудесным образом избавил этих людей, Южное Царство. Ну, а Северное Царство не избавил. Читаем дальше, 8 стих. «И откормив грудью непомилованную, она зачала и родила сына». Да, друзья, еще один сын и еще одна история. Читаем 9 стих. «И сказал он», то есть Бог, «нареки ему имя Ло-Ами, потому что вы не мой народ, и я не буду вашим Богом». Если бы это был единственный стих в Библии, то я бы согласился с теми, кто считает, что Бог отверг Израиль. Но перед нами ведь не только этот стих, а вся книга пророка Оси. Так вот, прочитайте эту книгу целиком и попробуйте, исходя из этой книги, показать, что Бог отверг Израиль. На самом деле, даже не нужно сразу целиком. Достаточно прочитать всего лишь следующий, 10 стих. «Но будет число сынов Израилевых, как песок морской, которого нельзя ни измерить, ни исчислить. И там, где говорили им: „Вы не мой народ“, будут говорить им: „Вы сыны Бога живого“». Буквально следующий стих содержит величайшее пророчество. И говорит оно о том, что Бог приумножит израильтян. Бог их не отверг. Просто продолжайте читать Библию, и это обязательно увидите. Мне действительно очень странно, почему многие говорят о том, что Бог отверг Израиль, почему многие говорят о том, что функции Израиля и обетования, данные Израилю, перешли к церкви. Библия этого не подтверждает. И я понимаю, что у нас есть разные точки зрения, и, пожалуй, вот этот вопрос не является одним из основных, одним из центральных вопросов христианской веры и учения. Но все же для меня это очень и очень важно. Нельзя отвергать Израиль просто потому, что Бог его не отвергает, Бог его принимает, и у Бога будет время, будет план, будет замысел, да даже уже есть замысел, он его излагает здесь, для своего народа. Читаем 11 стих. «И соберутся сыны Иудины и сыны Израилевы вместе, и поставят себе одну главу, и выйдут из земли переселения, ибо велик день Изреэля». Соберутся вместе, поставят одного главу. Сейчас в Израиле такого нет. Там есть премьер-министр. Премьер-министр периодически меняется. Этих премьер-министров периодически даже судят. Вот описание, которое здесь мы находим, и не только здесь, но и в других книгах Священного Писания, в других библейских текстах, оно все-таки не соответствует тому, что происходит в Израиле сегодня. Есть предположение о том, что восстановление Израиля в 1947 году – это исполнение библейских пророчеств о возвращении еврейского народа в свою землю. Однако все-таки в библейских пророчествах есть и еще некоторые качества, есть еще некоторые свойства, которые пока у нас не проявляются, пока в Израиле этого нет. Я еще раз прочитаю 11 стих. «И соберутся сыны Иудины и сыны Израилевы вместе». Кстати говоря, нет никаких 10 потерянных колен Израиля. Бог четко знает, кто где находится, и Бог соберет и сынов Иуды Южного Царства, и сынов Израиля Северного Царства вместе. И поставит себе одну главу. Я думаю, что это будет человек, поставленный, помазанный самим Богом, а не просто премьер-министр из партии, которая больше всего получила голосов на парламентских выборах. Дальше. «И выйдут из земли переселения, ибо велик день Изреэля». Я считаю, что это еще будущее. Это вопрос тысячелетнего царства, того времени, когда сам Бог будет царствовать на земле в своем народе, в Израиле. Читаем дальше. Первый стих второй главы. «Говорите братьям вашим: „Мой народ“, и сестрам вашим: „Помилованное“». Помните имена детей: „Непомилованное“ и „Не мой народ“. А в данном случае все иначе. Говорите: „Ты помилован, ты мой народ“. Бог не отверг народ Израиля. И об этом мы еще обязательно поговорим, когда дойдем до третьей главы. Знаете, друзья, современная церковь – это церковь, в которой хорошо знакома проблема блуда. Причем в самых разных ее аспектах. Поэтому книга пророка Осии остается чрезвычайно актуальной и сегодня. Я хотел бы сказать о трех аспектах этой проблемы блуда, которые есть в современной церкви. Во-первых, это, к сожалению, массовый блуд. Я имею в виду сексуальную неверность, неверность в половых отношениях, неверность в личных отношениях, которая действительно есть и процветает среди христиан. Рассказывают, что хозяева гостиниц на Западе и в Соединенных Штатах Америки очень удивляются, когда у них проводят христианские конференции, у них проходят молодежные всякие конференции. Дело в том, что зачастую во время конференций повышается просмотр платных порноканалов в номерах гостиницы. И это страшно. Задумайтесь, пожалуйста, о том, какое это свидетельство. И понимаете, какая штука? Столько, сколько знают пасторы о прихожанах церкви, наверное, никому не пожелаешь знать. Потому что порой слышишь такие вещи, из-за которых уснуть не можешь. И ты думаешь, все в порядке, ты думаешь, все здорово. Но вот это «в порядке» и «здорово» оказывается только фасадом. Блуд, прелюбодеяния есть сегодня в церкви, и распространены они гораздо более, чем нам порой может показаться. Второй аспект – это блуд и прелюбодеяние, я пока имею в виду физическое прелюбодеяние, лидеров церкви и известных христианских служителей. То и дело, происходят скандалы, когда выясняется, что известный человек, популярный человек, признанный человек вел двойную жизнь. Иногда такие скандалы разражаются при жизни этого человека, а бывает и после его смерти. И вот это действительно очень болезненно. Болезненно для всей Церкви Христовой. Ну и, наконец, еще один аспект блуда. Это духовный блуд. И выражается он в том, что Церковь делает себе других богов. Например, успешность, статистика, численный рост, количество молодых людей, возрастная категория от 18 до 27 лет, количество пожертвований, финансовое благополучие, благосостояние. Все это становится для церкви более важным, чем сам Христос. Понимаете, служение – это штука хорошая. Служение – это послушание Его воле. Но обратите, пожалуйста, внимание, важно, чтобы это была именно Его воля, а не просто наше желание. Не просто беготня. Знаете, я помню дни и даже месяцы в пасторском служении, когда я очень-очень уставал. Но я потом думал, вот это моя беготня. Эти мои конференции, эти мои комитеты, эти мои комиссии, эти мои заседания, эти мои постоянные поездки, они действительно нужны были Богу. Я действительно делал это, потому что Христос так хочет, потому что я отвечаю на Его любовь. Или я возомнил, что служение важнее самого Бога, самого Христа. Или, может быть, я возомнил, что результаты, статистика, отчеты важнее того, кто за всем этим стоит. О современной церкви порой говорят, что она превратилась в организацию. Да, порою весьма богатую, порою весьма преуспевающую, хотя не везде и не всегда, но все же в организацию. А мы ведь с вами тело Иисуса Христа. Он наш Спаситель. И вот если я верен своей жене, если я верен своей семье, я не могу сказать, что свободен от этого греха прелюбодеяния, когда бегаю от Бога ради, в кавычках, служения. И вот это очень-очень серьезно. И именно поэтому книга пророка Осии настолько важна для современной церкви. Но Бог говорит: «Я готов вас принять. Я иду к вам. Вы убегаете от меня, но я снова и снова призываю вас. Придите ко мне. Вернитесь. Обратитесь к истине. Не совершайте этот страшный грех против Божьей любви». Нам еще о многом с вами предстоит говорить в наших следующих программах, поэтому давайте пока остановимся, а продолжим уже в следующий раз. И да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.